Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Приветствуем вас в этой студии, радио «Вера».
Добрый светлый вечер.
И поговорим мы с вами о церковной архитектуре сегодня. В гостях у радио «Вера» Андрей Анисимов. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Андрей Анисимов родился в 1960 году, окончил Московский архитектурный институт. В 25 лет стал главным архитектором города Когалыма. В 1987 году создал творческое объединение при Архфонде Союза архитекторов СССР, преобразованное в Товарищество реставраторов. Учредитель мастерских Андрея Анисимова, заслуженный архитектор Российской Федерации, член Союза архитекторов России, председатель правления гильдии хромоздателей, награжден орденами Русской Православной Церкви.
Можно мы вас будем называть церковный архитектор?
Можно, это даже совершенно точно будет.
Андрей Альбертович, вы знаете, с чего хотелось бы начать разговор? Я думаю, все, кто путешествует по стране, все, кто выходит, в принципе, даже в мегаполисах на улицы, замечают, что в последние 20 лет число храмов увеличилось. Во-первых, восстановлены те церкви, которые были разрушены в советское время. Во всяком случае, в Москве большинство из них сейчас уже имеют подобающий вид. Многие храмы строятся сейчас, да, в спальных районах. Есть даже специальная программа, посвященная этому строительству такому. Но при этом вот как-то не все храмы выглядят одинаково красиво и хорошо. Я могу ошибаться. Это может быть мое субъективное мнение. Это, в конце концов, дело вкуса. Как, с вашей точки зрения, когда строится или восстанавливается храм? Всегда ли мы можем говорить о том, что это делается правильно, хорошо, красиво, и что это помещение будет функционально? Простите за такую формулировку.
Очень, очень понятна ваша тревога за такой вот подход к церковному искусству. Не только к архитектуре, к реставрации. Угу. Потому что мы действительно на каком-то подсознательном уровне воспринимаем искусство, церковное искусство в особенности. Нам иногда не очень понятно, почему один храм нравится, а другой нет. И это вот какая-то такая тонкость, тонкая грань, которую вот мы пытаемся ее разгадать. И я считаю, что это во многом зависит от того, как, с каким подходом, с какой душой, с каким сердцем, с каким желанием строится храм. Немаловажная вещь. Ручной труд, индивидуальный подход, общение с настоятелем. Это такой целый сгусток таких задач, которые нужно решать, когда строится храм. И результат, вот он как раз всегда виден, когда это творчество прошло в таком единении, в едином порыве. Не на конфликте, кто кого задавит и кто кому меньше денег заплатит, а на результат. Вот это всегда видно. И еще одна очень большая проблема заключается в том, что за эти вот 25 лет, даже уже больше, существования современного церковного искусства, возрождения церковной архитектуры, не сформировалось такого понятие, как церковные архитекторы. Вот я себя называю церковный архитектор, потому что, ну, считаю, что имею на это право, потому что я больше ничем другим не занимаюсь. А, к сожалению, таких, как я, ну, если десяток наберется по стране, это будет уже много.
А чем занимаются другие? Совмещают церковную архитектуру, проектирование будущих храмов с, там, я не знаю, с чем-нибудь там, с проектами коттеджей, или дворцов или чего?
К сожалению, да, и даже супермаркетов и дискотек.
Серьезно?
Понимаете, да, потому что в этом-то и основная беда.
А почему вы говорите «к сожалению»? Вот я вспоминаю ваших предшественников, вот я посмотрел ваши работы, я понимаю, что вам близок модерн, русский стиль. Ведь Шехтель, Щусев, они строили храмы, они строили и обычные дома.
Немножко жизнь была другая, но я вам сейчас скажу. Раньше вообще не было деления архитектора на церковного и нецерковного. Но с большей специализацией. Вот вспомните советское время, да, специализация, были различные проектные институты, которые занимались отдельными видами, направлениями. Спортивные сооружения, зрелищные сооружения, жилищные, промышленные. Слишком далеко разошлась архитектура. В эпоху модерна разлет в приемах, скажем так, архитектурных, он был не очень широкий. То есть, что промышленное здание, что архитектура, подходы были приблизительно одни и те же.
Угу.
Вот. А сейчас промышленное здание с пролетами там 100-метровыми и больше...
Ну, это разница в требованиях времени, которое время предъявляет.
Более того, сейчас требования к самой архитектуре немножечко разные. Архитектура, связанная с торговлей зрелищными, не зрелищными, а вот этими сиюминутно зрелищными, как они там, клубами, вот такими вот вещами, она связана с чем? Минимальные затраты. Это должен быть каркас. Ну, представьте себе, да, торговые центры. Каркас, на него быстренько повесили какие-то панели, сформировали пространство, раздали в аренду, через 10-15 лет все в кучу собрали, выкинули, сделали новое, да, поменялся собственник. Mm-hmm. То есть это должна быть мобильность, и это правильно. Должна быть мобильность этого предприятия. Своя специфика. Свои инженерные системы, колоссальные инженерные системы, потому что огромное количество людей, вы знаете, что в торговых центрах творится.
Mm-hmm.
Вот. Жилье. Жилье то же самое. Человек живет подвластен моде. Сегодня мода на хай-тек, завтра мода на классику. Жилье должно быть такое, и, кроме того, у него еще может семейное положение измениться, у него может увеличиться количество детей, или, там, я не знаю, или приехать родственники из Харькова.
Так было всегда.
И что? Так теперь, но мы нацелены, когда мы делаем жилье, мы нацелены на то, чтобы оно поддавалось максимальной перепланировке, чтобы со временем можно было поменять стилистику интерьера, и это хорошо, и это тоже плюс.
А в эпоху модерна такого не было?
Это строили на века. Вы посмотрите здания модерна, они все стоят в первозданном виде, если в советское время на них что-нибудь не навесили.
Ну, или как сейчас, не снесли.
Или не снесли, да.
Но все-таки я бы хотел вернуться немного к реставрации. Вот бывает так, выезжаешь куда-то за пределы, ну, в основном за пределы Московской области, Владимирская, Ивановская. Уже 20 лет восстанавливается храм. Его переделывают. Вроде бы сделали, потом пошли трещины, все развалилось. Вот в чем вы видите корень этих бед? Почему такая плохая реставрация у нас преимущественно в России сейчас?
Ну, тут две проблемы. Одна проблема тот же самый непрофессионализм. Вот, потому что ведь еще как бы вот в продолжение этой темы. Вот все считают, что если архитектор, он архитектор, значит, он архитектор во всем. Это mm-hmm. неправильно, это же как врач. Мы же, когда у нас что-то болит, мы идем к конкретному врачу, не просто к врачу. То же самое и с архитектором. Если есть проблема реставрационная, или есть проблема, не проблема, а задача реставрационная, и если есть задача строительства нового храма, надо идти к человеку, который в этом деле хоть что-то понимает, имеет какой-то опыт, то есть обращаться в определенную к человеку угу. или организацию.
Но, а почему не идут? Ведь помимо частных проектов есть еще и остались, и работают. Я знаю, что они готовы сотрудничать с епархиями, с приходами. А специальная научная реставрация, которая с советского времени работает, и люди не против сотрудничества, но почему-то вот это вот не происходит.
Ну, да, потому что есть, ну, как всегда, если денег нет, то обращаются к знакомым, которые пытаются там сделать как-то подешевле. Ну, в общем, какие-то, как всегда, есть какие-то свои решения.
А храм – это, наверное, все-таки та сфера, на которой экономить не стоит.
Вот в том-то да? и дело, да, что экономить не стоит, поэтому лучше не делать ничего, чем делать плохо.
И не делать так, чтобы с подходом, что через 10-15 лет можно будет поставить что-то еще. Все-таки здесь, как я понимаю, если речь идет о храмостроении, да, вспомнить, не знаю, наши прекрасные церкви, памятники архитектуры, которые мы сейчас видим во Владимире, да, и в других городах, кремлевские, пожалуйста, да, прекрасные храмы. Или, скажем, если мы берем западную архитектуру, да, великолепные готические соборы, которые строились веками, и опять же строились на века. Да? Да. То есть, и они требовали от человека полной самоотдачи. Да? Да. То есть вот совмещение с чем-то еще там уже не подразумевалось. То есть не получалось где-то там, да, зарабатывать на жизнь, а потом идти в качестве хобби в свободное время строить храм. Вот если я правильно понимаю, что вы об этом говорите.
Все правильно, да. Тут есть двойной подход к этому делу. Два варианта подхода, вернее, сказать так. Дело в том, что в библейском сюжете о строительстве храма можно увидеть, как сам Господь Бог определял, кто будет строить, во-первых. Да? То есть он выбрал человека, который будет строить.
Ты не сможешь построить, потому что у тебя недостойная жизнь, а ты сможешь.
Нет, там не недостойный. Он обладал достаточными знаниями, умениями и даром учить других. Так написано в Библии. Цитирую не точно, потому что под рукой ее нет. Но суть такая. То есть был выбран человек, которого звали Веселил, которому было поручено строить храм. То есть это отдельный выбор человека. Причем он был не из иудеев, он был привлечен совершенно из другого какого-то племени. Вот. И ему было рассказано, из чего, как строить храм. Из чего должно быть сделано какая... И это были самые дорогие, самые ценные материалы. То есть на храм отдавалось все самое-самое. Самое лучшее, самое дорогое, самое-самое ценное.
Вот то, о чем вы говорите, мне очень напоминает и нашу историю времен Андрея Боголюбского в XII веке, когда он отстраивал Владимир. Он же приглашал западноевропейских мастеров. Да. Хотя наверняка местные ребята тоже могли построить. Но приглашал, умышленно приглашал западноевропейских. Это стоит до сих пор, мы это видим.
Да, но это как бы совместная работа.
Ну, работа совместная. Да, вот в храме в Кидикше, например, ну, вы, наверное, знаете, видели тоже, блоки помечены все стрелочками. То есть вот эти западные мастера оставляли местным рабочим, конструктор фактически, ну, да, со стрелками, которые указывали, как и что, какие блоки куда класть.
Да. Так вот, я начал про самое лучшее. Это один из вариантов. Княжеский вариант, то есть вариант, когда есть деньги. Угу. Но есть другой вариант, когда денег нет. Угу. И это тоже вариант.
Но при вариант?
Это тоже вариант. Угу. А почему нет? Нам же заповедано, что Иисус Христос говорит, что он двое или трое соберутся во имя мое,
там я посреди них.
То есть нет задачи, что это должно быть в золоте, серебре и платине. Понимаете? Угу. Есть задача, где мы соберемся.
Так.
А собраться мы можем где угодно.
Ага. В пещере,
вот,
например.
В пещере, да. То есть вот почему... Кстати, вот вы правильно затронули эту... такая мысль, которая мне сейчас такая, очень важна, потому что похожая ситуация. Денег нет. Угу. Ну, гонение не гонение, но вы знаете, что не везде легко проходит строительство храмов. Да,
да, это правда.
То есть, в общем, поэтому мне кажется, что вот как раз обращение к первохристианским храмам, к их опыту, сейчас очень важно.
Вы имеете в виду храмы, которые в катакомбах
не
были?
Только катакомбы. Нет, не только катакомбы. Так. Хотя катакомбы мне тоже нравятся.
Ага. Так.
И более того, мы даже разработали несколько проектов подземных храмов, потому что иногда существует совершенно реальная проблема строительства храмов, где они нужны людям, но нет возможности их построить наземными. Это историческая застройка, это парковые, садово-парковые комплексы и так далее. То есть там, где не может быть надземной части. Мы сделали несколько проектов подземных.
Очень интересно, а реализовано уже где-то?
Нет, к сожалению, никак не можем найти заказчика.
То есть никому не нужно?
У нас действительно очень-очень много наработок, которые возникают вот из-за какой-то проблемы. Мы ее дальше разрабатываем.
То есть проблему вы сами разрабатываете?
Да, мы ее разрабатываем и оставляем ее, и она потом всплывает. Угу. Вот таким образом сейчас всплыли храмы, которые мы проектировали, ну, лет 10 назад, если я не ошибаюсь.
Да какие?
Мы их обозвали тогда малобюджетные. У нас тогда была идея предложить храм, который будет стоить, ну, какие-то понятные деньги. Не то, чтобы копейки, но чтобы он стоил совершенно понятных каких-то денег, но при этом, чтобы он быстро возводился, но при этом, чтобы он был красивый. Это самое
и стоял еще.
Да, это самая сложная задача.
А это возможно вообще, в принципе? Она решаема, эта задача?
Да, решаема. И более того, мы буквально вот на прошлой или позапрошлой неделе мы получили благословение председателя финансово-хозяйственного управления патриархии архиепископа Марка о строительстве таких храмов в Москве.
Mm-hmm. Это из проекта 200 доступных храмов.
Да.
И в спальных районах.
То есть это означает, что поменялась политика финансово-хозяйственного управления и патриархии в отношении строительства храмов в Москве.
А можете назвать примерную сумму, во сколько обойдется заказчику вот храм?
Да, такой храм на 150-200 там человек обходится наземная часть храма, то есть выше нуля это называется, да, она обходится 30 миллионов.
Рублей.
Рублей. Это, угу. Я вам скажу, что это сумма понятная.
Понятно.
Значит, потому что строительство храма такого полноценного, серьезного храма, такого высокого, эти храмы низкие, оно обходится, ну, на порядок больше. Угу. Вот. Единственное, что я 30 миллионов, это без фундамента, потому что фундамент в каждом месте свой.
С ним естественно, могут... там своя геология.
Да, там с ними могут быть проблемы. Да, да. Вот еще я закончу мысль по поводу вот этих вот храмов, которые недорогие. То есть в том случае, когда нет денег, есть какие-то определенные проблемы. Самая главная задача, когда нет денег, не делать вид, что у вас денег много.
А кто-то пытается делать вид, что много денег, если их нет?
Потому что если нет денег...
наверное.
Да, не надо лить из бетона. Не надо делать фальшивый декор. Не надо делать фальшивое золото. Кого обманывать?
В этом смысле.
Кого? Вот, понимаете? То есть нет денег на золото. Да не надо делать золото. Никто не сказал, что купола должны быть золотые. А уж тем более из этого никто еще будет помянут нитрит титана. Понимаете? Угу. Кого, зачем это нужно?
Угу. А какие альтернативы?
Ведь если...
Медь.
Альтернативы – медь, свинец, я не знаю, там, Урал, да, огромное количество
различных. И это будет хорошо?
Да, конечно, будет хорошо. Ага. Будет хорошо.
Вот недавно, я так понимаю, что это ваш тоже проект, часто проезжаю по Ленинскому проспекту, на пересечении с улицами Клуха Маклая стоит очень красивый храм. Там совершенно не золотые купола.
Они совершенно не золотые,
но,
это правда.
Видимо, да, ни разу не дешевле, чем золотые.
Да, вот видите, вы уже правильно поняли, что они действительно, они стоят ровно столько же, сколько стоят золотые.
Это храм Веры, Надежды, Любови и Софии при больнице Димы Рогачева, если я правильно понимаю.
Совершенно верно, да. Они стоят ровно столько же.
Но вот эта майолика, она...
Но насколько это выглядит...
Интереснее,
насколько это выглядит более московским, насколько это выглядит таким и даже более детским. Вы видели, как этот храм вписывается?
Я просто не знал, что это храм при больнице, поэтому не задумывался о том, что он там более детский.
Это принципиальная вещь. Этот храм должен был быть такой для детей, должен был быть такой вот сказкой, таким вот, знаете, как посланники князя Владимира, когда приехали из Константинополя, они сказали, что мы не знали, где мы были, то ли на небе, то ли на земле. Вот дети, посетив этот храм, должны быть приблизительно с такими же эмоциями. Mm-hmm. Потому что там многие дети не из Москвы, и даже и не из России, и даже не из городов. Поэтому многие вообще храмов не видели.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Так, друзья, напомню, Андрей Анисимов сегодня у нас в гостях, церковный архитектор, и мы продолжаем. Когда я узнал, что вы к нам придете, у меня сразу вот моментально в голове всплыл вот самый главный вопрос, как мне кажется, а новый стиль какой-то. Приезжаешь в Грецию, я даже не беру какие-то католические страны, где церковная архитектура активно развивается. Даже в Греции, в православных странах, смотришь, уже новые проекты появляются. Какой-то хай-тек в православной архитектуре присутствует, стеклянные композиции, формы. А у нас это не востребовано, время не пришло, народ не готов, приход не поймет. Вот почему этого всего нет?
Ну, я много езжу по Греции, что-то я там новых храмов так особо...
Ну, появляется.
Хай-тек я там в Греции не видел. Все-таки греки не готовы к этому, мне кажется. Так вот, значит, что сказать о новом? Есть попытки сделать какие-то новые проекты. Более того, в позапрошлом уже теперь году, значит, в 2013 году, да, мы проводили, не мы, а Союз архитекторов проводил конкурс, а мы проводили выставку по результатам этого конкурса. Мы – это гильдия храмоздателей. В Союзе архитекторов, в Центральном доме архитектора проводили выставку с поиски современного образа православного храма. Что-то вот как-то так назывался этот конкурс. Были представлены, конечно, какие-то даже совершенно безумные проекты, были традиционные. Почему-то по результатам очень-очень много было в победителях именно традиционных проектов, что меня немножечко удивило, потому что в условиях конкурса так и было написано, что только принимаются новаторские какие-то, но половина традиционных, причем не самых лучших. Вот, а насчет новаторства, в качестве конкурса, да, я считаю, что может быть все, что угодно, то есть бумажная архитектура, так называемая, да, то есть архитектура, которая создает идею, она может быть.
А в качестве реализованного проекта?
А в качестве реализованного я еще не видел хорошего проекта ни у нас, ни за рубежом, такого, чтобы вот полноценно можно было сказать, что да, можно строить, включая капеллу в Раншане, которая вот мне нравится, но мне кажется, что все равно это не совсем то, что нужно нам.
Почему я об этом спрашиваю? Ведь у нас в течение 100 лет примерно сменялось по два стиля. Ну, ведь действительно, там, нарышкинское барокко, его сменяет классицизм, который сменяет эклектика, опять-таки модерн, конструктивизм. И вдруг где-то в середине 20 века, по крайней мере у нас в стране, это прерывается. И пока никаких новых форм, даже не только в церковной архитектуре, а в архитектуре в целом, ну, практически не видно. Ну, может быть, я заблуждаюсь.
За архитектуру в целом я вообще не в ответе, потому что я вообще не понимаю, что там происходит, и не считаю себя в этом смысле архитектором, потому что, слава богу, я уже давно ничего не проектирую, кроме каких-то там небольших домиков для себя и своих друзей.
Вот. То есть иногда все-таки бывает.
Да, бывает. Нет, ну бывает, ну, понятно. Ну, это, да, но это такое, это не профессия. Угу. Это не профессия. И, кстати говоря, вот звание заслуженного архитектора я получил только за храмы, чем угу. я, кстати говоря, очень внутренне горд, угу. потому что я не считаю себя современным архитектором, современным. Вот, и я не очень понимаю, что там происходит. Я, конечно, вижу, что какой-то зарубежный какой-то опыт. Ну, для светской архитектуры я считаю, что можно делать все, что угодно. У меня нет никаких внутренних ограничений. Для церковного зодчества есть огромное количество и внутренних ограничений каких-то, и просто когда проектирует архитектор, который не очень себе представляет, что происходит в храме, что кроме архитектуры существует еще что-то, начиная от росписи, иконостаса, облачений, пения, кончая просто, ну, в общем-то, самой службой. То есть как, она, как она будет организована? Когда они проектируют стеклянные храмы, вы знаете, ну, это вообще просто... Я даже не очень себе представляю, как в этом стеклянном кубике можно...
А если придет заказчик и скажет, вот хочу так?
Хочу как?
Хочу стеклянный
хочу
купол
стеклянный
и да, ну, хрустальный алтарь.
Заказчиком кто будет? Если это будет священник, то пусть он угу. пойдет к архиерею, и у него благословение спросит служить угу. в стеклянном храме. Если это будет попечитель, значит, у него гордыня захлестывает. Угу. Вот. Если это архитектор на свои деньги собирается строить, значит, он вообще мало чего понимает в церковном зодчестве.
Знаете, мне на память пришел храм святой Марии Магдалины в Дармштадте, который проектировал Бенуа, и когда об этом храме там рассказывают на месте, всегда говорят, ну, понимаете, Бенуа не был храмовым архитектором, поэтому вы видите, какая у нас колокольня. Звонарь там не помещается.
Ну, да,
вот
да,
примерно
да.
так. То есть она действительно такова, что там колокола висят, и человек теоретически стоять может, но практически ему это не очень удобно. Если правильно понимаю вашу мысль, то вы как раз об этом, да, что если человек проектирует храм, он должен понимать, что здесь должна быть звонница, конечно. Удобная для звонаря, здесь должен размещаться хор, да, внутри алтарного пространства священники должны заниматься богослужением и не отвлекаться на острые углы и прочее.
Да, и знать,
прочее,
и знать как, что они там делают, как, ага. как они передвигаются, где находится основное действие и так угу. далее. То есть это все очень важно. Вот, и мало того, что надо знать это, надо, когда проектируешь, я вот 27 лет я угу. занимаюсь церковным зодчеством. Вот. И я в любом случае, я каждый раз, я понимаю, что я еще не до конца все знаю. И поэтому, когда... Да, потому что каждый раз я сажусь со священником, заказчиком, и как будто с чистого листа мы начинаем выстраивать всю композицию храма, потому что у него, у каждого священника есть свое представление о том, где он собирается служить. И оно, это действительно очень творческий процесс. И поэтому я все время удивляюсь, что как люди так... Знаете, так легко, с таким дерзновением, говорят, да, что я же архитектор, что там, какая ерунда, храм спроектировать. И говорит, да, мне даже хочется, вот у меня есть аэропорт, у меня есть стадион, у меня есть жилой комплекс в Одинцово, у меня там есть коттеджи.
Драм-кружок, кружок по фото, да, мне еще и писать.
Да,
охота,
а мне же вот храма мне как раз не хватает. Вот для моего портфолио здесь вот там еще храм, и тогда вообще все шикарно будет. Вот, ну и вот смотришь на эти храмы. Я уж не буду называть какие, но вы знаете, когда храм спроектирован в виде кубика, и в него просто с улицы вход, ни притвора, ни паперти, ни гардероба.
Но ведь в храме Покрова Нерли тоже нет ни притвора, ни паперти.
Не путайте княжеский храм и приходской. И кроме того, храм Покрова Нерли был обнесен гульбищем. Там, прежде чем в него войти, там еще целая история была.
Ох, спорят с этим сейчас.
И неважно, хорошо, спорят. Княжеский храм, монастырский храм, приходской храм XVI века – это разные вещи.
А что такое приходской храм 21 века?
А 21 века храм приходской такой, что выделяется церковная жизнь, она выделена из нашей светской жизни, да? Потому что в XVI веке это было единое целое.
Угу.
В храм можно было дойти, ну, грубо говоря, можно было дойти, не одеваясь до храма, потому что вот он был рядом, и больше не надо было ничего.
Дорогу перебежать,
да, потому что у каждого села был свой храм, и все с этим ясно. Сейчас же люди должны ехать в храм и так далее. Вот, архитектура храма меняется. Сам, то есть мы живем на скорости.
Да.
Правильно?
Да.
У нас клиповое сознание.
Да.
Мы долго ни на что смотреть не можем.
Да.
Долго думать не можем.
Да.
То есть, проносясь со скоростью 100 км в час по дороге, видя вот современную застройку, мы должны быстро в этой застройке увидеть нечто другое. Вот вы на Ленинском проспекте храм увидели, потому что он очень резко отличается от всего, что его окружает.
Ну, конечно.
Хотя он меньше всего, что его окружает, раз в 50. Потому что сейчас невозможно архитектурной высотной доминанты добиться доминанты планировочной, да? Потому что раньше, понятно, деревня, одноэтажные дома, княжеские, или там не княжеские, а там дворянская усадьба, и храм поставил там, 25 метров высотой, все, он доминирует.
Тут, если он еще и на холме стоит, то совсем,
тогда уже вообще все, да? Или у речки на красивом месте, вообще все ясно, да? То есть все нормально, все хорошо, все, уже доминанта обеспечена. Сейчас вот поди сделай здесь доминанту. Как ее сделать? Вот в застройке, вот, которая сейчас частенько ведется, опять лезут в высоту. Да? Но высота увеличивается.
Угу.
Никто не думает о том, что спонсоры, губернатор или там кто-то подарил этот храм, построил, а эксплуатировать-то потом этот храм кому? Приходу.
Угу.
Он должен вот это все отопить. Это же вообще безумие, понимаете? Ну, так я начал...
Ну, хорошо, что не дровами уже.
Ну, да, но...
Но тем не менее, это дорого.
Коммуналка,
ну, конечно, дорого. Конечно, да.
Да.
Итак, напомню, что Андрей Анисимов, церковный архитектор, сегодня у нас в гостях. Мы к вам вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».